Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Софии Премудрости Божией на Софийской набережной города Москвы, протоиерей Владимир Волгин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Бог благословит наш эфир.
Батюшка, предлагаю сегодня поговорить о православном богослужении. Итак, что такое православное богослужение? В чем его смысл?
Ну, вы знаете, вот я думаю, что, безусловно, это правильно терминологически сказано, православное богослужение, потому что мы являемся прихожанами православной церкви, и каждый является прихожанином своего храма. Богослужение – это та часть нашей жизни богослужебной, которая совершается в основном, предполагается, в храме. Конечно, богослужения могут совершаться и вне храма. Допустим, чин отпевания мы можем совершить в храме, можем не в храме. Таинство соборования, таинство причастия. Ну, много что. Молебно, да, служить. Освящение офисов, домов, квартир. Это все относится к богослужению. Но непосредственно, как бы, так сказать, в большем смысле богослужение, безусловно, сориентировано на церковь. И когда мы говорим о богослужении, каждый христианин представляет себе храм. И каждый христианин представляет себе богослужение именно в храме. Безусловно, православное богослужение отличается от католического богослужения. Если у нас божественная литургия служится на протяжении полутора часов вместе с часами, то католическая месса в костеле, она совершается в течение 30-40 минут. У нас очень такие длинные всеночные богослужения, которые также, в общем, надо посещать православным христианам, в основном, безусловно, так как люди все заняты, работают, имеют свои обязанности в семье, в доме и так далее, и так далее. Но хотя бы посещать всеночное богослужение воскресное, мне кажется, что каждый христианин должен это делать, или перед великими праздниками. Вот всеночное богослужение, которое состоит из вечернего, из утреннего, если мы не служим, допустим, в будние дни, накануне будних дней, вот в нашем храме, наш храм не служит всеночного богослужения, потому что если мы будем служить это богослужение, никто не придет, мы будем сами для себя служить. Мы находимся в храме Софии Премудрости Божией, и живем в центральной глуши. Вокруг нет жилых кварталов. И вряд ли кто приедет на всеночное богослужение. Но, тем не менее, мы всегда служим утреннюю и божественную литургию утром. Считаю, что это часть богослужения, это не я считаю, церковь считает, это подготовительный процесс, подготовительное богослужение перед божественной литургией. А божественная литургия, как мы знаем, является центральной частью богослужения. Божественная литургия является центром богослужения и вообще центром нашего, если хотите, православного мировоззрения, нашей православной жизни. Наша жизнь, как говорили святые отцы, она должна быть евхаристична. То есть вокруг божественной литургии мы должны сосредотачиваться и жить. И, собственно, храм, он существует, и церковь существует ради божественной литургии. И учредителем церкви я уже много-много раз говорил о том, что учредителем церкви является сам Господь Иисус Христос. И учредил он церковь в последний день своей проповеди в Сионской горнице, вот в этой маленькой горнице. На следующий день его распяли. Он совершил первый раз божественную литургию своими руками. И уже в Пятидесятницу, в День Святой Троицы, это день, который назван в устном нашем лексиконе и предание днем рождения церкви. Он осветил церковь, не спаславши Духа Святого на своих учеников в виде пламени огненных языков. И с этого времени стала совершаться божественная литургия. Я помню, когда я служил в Курской епархии, в Курской Богородской епархии, я старался служить как можно чаще. И спрашивал у отца Иоанна Крестьянкина о богослужении, вот как мне служить. И вы знаете, он мне предложил служить, конечно, не в субботу вечером, всегда всеночное богослужение, и на следующий день в воскресенье божественной литургии. А так в будние дни он предложил служить мне только часы и божественную литургию. Я сказал, что, конечно, нужно обязательно прочитать молитвы, которые читаются священником во время шестопсалмия, и приступать к божественной литургии. То есть вот старческий взгляд на богослужение, то есть центральным и главным богослужением является божественная литургия и Евхаристия. А все, что до этого, все, что до этого, то нас подготавливает, ну, если хотите, настраивает нас молитвенно на это центральное и очень важное богослужение в нашей жизни, которое является нашей жизнью, центром нашей жизни. Ну, а уж я уж не говорю о богослужениях в других церквях, которые являются сектантскими церквями. Это непонятно, что там творится, в особенности у пятидесятников. Но мы не будем в эту тему углубляться. Православное богослужение – очень стройное богослужение, очень красивое богослужение, очень глубокое богослужение. Единственное то, что многие люди не понимают этого богослужения. Почему? Некоторые говорят, давайте переведем на русский язык богослужение. Ну, во-первых, православная церковь в лице священноначалия не намерена этого совершить, перевода. Во-вторых, для того, чтобы перевести богослужение на русский язык, это нужны не только тончайшие знатоки языков, как церковнославянского, так и русского языков. Но это должны быть люди святые, потому что они со святой, как бы, если хотите, тканью языка будут соприкасаться, переводить богослужение на русский язык. А, кстати говоря, вот церковнославянский язык, он настолько богат разными нюансами, что некоторое слово, которое звучит на церковнославянском языке, если перевести на русский язык, нужно обязательно какие-то еще несколько слов ввести для того, чтобы вот ту многогранность смысловую слова понять и перевести на русский язык. С одной стороны. А с другой стороны, а какой смысл? Да, кстати говоря, язык-то назван церковнославянским.
Язык,
да, 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 язык святой. Иван Киреевский, он говорил о том, что на церковнославянском языке не было написано ни одной книги без нравственного содержания. А у нас на русском языке написано огромное количество книг на безнравственного содержания. С другой стороны, даже если бы, предположим, вот представим себе гипотетически, вот, что все-таки есть возможность, вот священноначалие благословило, вот у нас нашли такие святые знатоки языков, а все равно богослужение служится в православной церкви монотонно. Монотонно. Кто-то умеет читать хорошо, отделяя слово от слова и правильно расставляя ударение и смыслы фраз. А кто-то не умеет. А даже если умеет, то все равно монотонное чтение усыпляет в некотором смысле сознание человека. Ему очень трудно приспособиться к этому монотонному чтению и вникнуть в смысл того, что читается. Это с одной стороны. Это, кстати говоря, мне кажется, это очень важное замечание. Почему не надо стремиться и стараться переводить богослужение на русский язык? преподобный святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, он говорил, обращаясь к народу Божьему, в контингенции. Вот вы знаете по несколько европейских языков, а церковнославянский, корень нашего русского языка, вы не знаете. То есть нам, безусловно, имеет смысл, имело бы смысл вникнуть в церковнославянский язык и по возможности постараться его как-то изучить и понять. Тем более, что сейчас издается очень много замечательных словарей, в том числе Дьяченко, который вмещает в себя 40 тысяч слов. Да. А вот еще, ведь не только в самой, как бы, вот в самом языке проблемы и в монотонности его совершения, этого богослужения, но проблема в том, что люди стоят и не понимают последовательность, что зачем идет, почему, зачем это следует. Вот, по милости Божией, мне доводится и довелось участвовать в таком проекте о таинствах церкви на вашей программе, на вашем телеканале о божественной литургии. Вот я помню, я читаю книжку преподобного Симеона о богослужении. Он благодарит какого-то своего друга некоего за то, что тот обратился к нему с просьбой истолковать православное богослужение. Угу. И что благодаря этому вопросу, этой просьбе, он углубился в православное богослужение, узнал очень много нового в православном богослужении. И за эти знания он благодарил своего друга, который просил его истолкования. Вот так вот я благодарю Любовь Сергеевну Ахелину, которая предложила мне участвовать в передачах о таинствах и, в частности, на божественной литургии. Вот, смотрите, в литургии 3,5 часа совершаются вместе с часами. А мы уже наговорили больше 30 часов о божественной литургии, о смысле божественной литургии. Я благодарю. Почему? Потому что я сам очень много нового узнал. Того, чего я не знал, вот будучи священником, закончивши и семинарию, и академию, проходил литургику. Но литургика преподавалась хорошо, но схематично. Что зачем идет? Что такое шестеричное? Что так? И так далее. Разные службы, да, богослужения. А смысла, таинственного смысла и символизма, допустим, той же божественной литургии, мы не изучали там. И, конечно, благодаря тому, что я обложен разными книгами, я очень много полезного узнал. Того, чего очень многие прихожане не знают. И из чего, собственно, состоит наше православное богослужение и, в частности, таинство божественной литургии.
Батюшка, вы сказали, что главной частью богослужения является литургия. А есть главным богослужением? А есть ли второстепенные тогда богослужения? Какие они?
Ну, да, конечно, есть вечерние и утренние подготавливают нас к божественной литургии. Есть какие-то, ну, допустим, молебны, панихиды. Это тоже же богослужение. Они совершаются в церкви.
Ну, так называемые требы.
Да, требные, да, богослужения, да. Или таинство, или освящение, таинство соборования, которое сейчас, наверное, многие православные христиане стараются совершить. Это таинство соборования. Оно предписано, кстати говоря, некоторые боятся собороваться. Почему? Думают, что соборуют только перед смертью. Но на самом деле это неправильный взгляд. Ни одной молитвы нет в таинстве соборования, в таинстве елеосвящения, касающейся смерти человека. Наоборот, мы все просим всегда священнослужителя, совершающие это таинство, чтобы Господь подал здравие и телесное, и душевное человеку. И во время таинства соборования прощаются те грехи, Мы же совершаем их ежесекундно, эти грехи, но их так много, что упомнить их невозможно, и мы не можем принести их на исповедь. Это как пыль на окнах оседающая. Мы ее смываем один раз в году, да, с окон наших домов, или два раза.
Каждый день.
Да. А вот все остальное, так скажем, грязь грехопадения мы исповедуем уже Богу через священника. И вот эта пыль грехов, мы ее по свойству человеческой памяти мы не можем все запомнить, мы приносим это, условно говоря, к таинству соборования. И во время таинства соборования вот эта пыль как бы смывается, счищается с нашей души, и снова душа приобретает ту прозрачность и тот свет, который она должна была бы иметь. Это тоже является, безусловно, богослужением. Богослужением являются все таинства, совершающиеся в церкви, являются богослужением. Венчание, да, бракосочетание, исповеди и многие другие, да, богослужения.
Но главным богослужением является божественная литургия.
Но это называется таинство таинств. Таинство таинств. Это средоточие всех таинств. И, кстати говоря, с божественной литургией были связаны другие таинства. Вот что у нас осталось? Вот припомним, что у нас осталось, связанные, вплетенные в структуру божественной литургии. Это рукоположение в диакона, рукоположение в священнике, рукоположение хиротония епископская, да. Вот это таинство священства вплетено в божественную литургию. Угу. Раньше все практически таинства были вплетены в божественную литургию. Допустим, таинство крещения. Вот не случайно мы в день крещения перед апостолом поется не святые Божие, не Тресвятое, а «Елисе во Христа крестистисе, во Христа облекостисе». Почему? Потому что именно в этот день, в день крещения, совершалось таинство крещения над теми оглашенными людьми, которые прошли срок оглашения взрослых людей, вот во время божественной литургии. Таинство венчания тоже совершалось во время божественной литургии. В общем, практически все таинства совершались во время божественной литургии. Поэтому литургия – это безусловно. Почему? Почему? Да потому что если во всех таинствах, безусловно, присутствующая благодать Божия скрепляет, соединяет, животворит, изменяет души человеческие, то во время таинства Божественной Литургии, таинства Евхаристии, после уже совершения таинства Евхаристии, после совершения пересуществления святых даров, то есть изменения, да, вещества в другое вещество, когда хлеб становится телом Господним, а вино становится кровью Господней, да, мы причащаемся тело и кровью Господней, то есть мы сопричастниками становимся тела и крови Господней, приобщаемся Его божества, Его света, Его живоносности, Его соли. Когда Господь внутри нас, а мы внутри Господа. Так и Господь говорит в Евангелии: кто будет есть тело мое и пить кровь мою, в том буду пребывать я, и тот будет пребывать во мне, и того я воскрешу в последний день. Ведь ни в каком другом таинстве этого нет. Угу. Есть, условно говоря, работающая благодать Святого Духа, да? Ведь чем отличаются таинства от обрядов? От освящений разных предметов или домов, или даже та же панихида, это тоже обряд. У нас очень много обрядов. Чем отличается? Обряд, он как бы вдохновляет душу человека, угу. А таинство изменяет душу человека, изменяет. И вот все семь таинств, которые у нас в церкви совершаются, они изменяют душу человека. Но в таинстве причастия это не только перемена души человека, не только соработничество благодати Божией, но сам Господь входит в нас. Угу. Мы становимся как бы единым телом с Господом, единым сердцем, единым духом. Вот поэтому это называется таинство, и ради этого, как я повторяю, существует и была учреждена Господом Иисусом Христом Церковь.
Батюшка, литургия с переводе с греческого языка означает «общее дело». То есть, соответственно, вот как вы сказали, мы должны причащаться за божественной литургией, но ведь когда стоишь в храме, далеко не всегда видишь, как прихожане причащаются. То есть, либо причащается священник и несколько прихожан из всех стоящих, либо, может быть, просто священник причащается, а прихожане не причащаются. То есть, получается, это не общее дело, а какое-то частное дело, что ли? Или как тут пояснить?
Вы знаете, к сожалению, у нас традиции пресеклись и сломаны были традиции, в особенности в советское время. Хотя, наверное, до революции этот процесс, далеко до революции начался этот процесс. Вот, к сожалению, некоторые люди причащались у нас в России один раз в году. И ввели специальные документы. Если ты не причастился хотя бы один раз в году, то ты будешь иметь какие-то негативные последствия на месте своего служения. Потому что ты объявил себя и априори православный человек. Когда-то у преподобного Серафима Саровского в первой четверти XIX века спрашивают, а как часто надо причащаться? А преподобный Серафим ответил, чем чаще, тем лучше. Но это, безусловно, на усмотрение духовника, который знает жизнь того человека, который получает рекомендации либо о частном причащении, либо о более редком. А простонародью, говорил преподобный Серафим Саровский, полезно было бы причащаться хотя бы один раз в году. Ну вот у нас практика редкого причастия, мне так кажется, я, безусловно, не изучал историю этого вопроса, но мне так кажется, утвердилась в советское время. Почему в советское время? Вот потому что время было атеистическое. Потому что власть, которая, ведь мы же руководим либо Богом, либо другой силой, власть чувствовала и понимала, что в причастии жизнь церкви, что в причастии крепость церкви. И я думаю, что она совершала какой-то диктат на церкви. И в практике уже, в мое время, в 60-е годы, в 70-е годы, утвердилось очень редкое причастие прихожан. Причащение прихожан. Священники отказывались причащать на Рождество, на Пасху, на многие двунадесятые праздники. С одной стороны, их можно было бы понять с той точки зрения, что народу много, и они не успевали обслуживать людей. А с другой стороны, конечно, все равно возможно было бы это все совершить, заранее исповедовавши своих прихожан, или на всеночном богослужении, или намного раньше, чем будет совершаться божественная литургия, чтобы все-таки все приняли участие в таинстве причастия. Вообще, святители от Златоуста, древние отцы церкви, они все всегда ратовали за частые причащения. В одном из слов я изучал свидетель Иоанна Златоуста, всего его прочитал очень внимательно. В одном из слов он обращается к своим прихожанам и говорит, что же, зачем же вы стоите в храме, если вы сегодня после этого не причащаетесь во время божественной литургии? Какой смысл вашего стояния? Вот это литургический взгляд на жизнь человека. Православный литургический взгляд. И многие святые отцы придерживались всегда все святые отцы этого взгляда как можно более часто в обречении. Тогда в Древней Церкви на каждое богослужение, если вы помните в Деяниях апостолов, и каждый день, пребывая по домам и преломляя хлеб, что такое преломляя хлеб? Это совершенно божественная литургия. Преломляя хлеб, принимали пищу, веселье и простоте. Ну как не веселиться, когда сам Господь в тебя вошел, и ты сорастворился вместе с Господом? Конечно, веселье большое, да. Я вот удивляюсь порой, почему прихожане, многие, которые стоят во время божественной литургии, имеют унылые лица. Унылые лица. Видно, может быть, вспоминают о своих грехах. Видно, как тот, подражая тому мытаре, бия себя в грудь со словами «Божьей милости будь мне грешному», может быть, преисполнившись каких-то покаянных чувств. Но на самом деле такого не должно быть. Если слезы, то непременно радости. Евхаристия, что такое Евхаристия? Это благодарение. То есть благодарение Господу за это величайшее таинство, за то, что тебя Господь вывел из плена, из тьмы к свету, из тюрьмы на свободу, за то, что дал тебе такие величайшие дарования. И ты вдруг сетуешь и плачешь. И унылое лицо имеешь. И вот не случайно Господь Иисус Христос говорит во время поста, не надо иметь унылых лиц, а наоборот, надо умыться, помазать свою голову елеем, чтобы все тебя видели благообразным и радующимся. Потому что пост – это радость для нас. Пост – это какое-то обновление нашей жизни, нашей духовной жизни. Я долгое время не понимал смысла поста, и многие не понимают смысла поста. Да, это установление апостольское, да, это установление церкви, да, это установление святых отцов. Мы, безусловно, являемся послушниками церкви, нашей матери церкви. Но смысла поста многие не понимали. Я пытался когда-то объяснять, что смысл поста заключается в том, чтобы как так воздержание, уметь руководить своими страстями, что святые отцы говорили, что пища, допустим, мясная пища, скоромная пища уточняет человека, делает его гораздо более, как бы сказать,
приземленным.
Да, приземленным, да, и склоняет его к страстям разным земным. Но в Евангелии мы говорим, этот же род изгоняется молитвой и постом, Господь говорит. Настанут дни, когда его не будет, Христа, тогда будут поститься. И анализируя вот этот пост, вообще посты, я в конечном итоге понял, в чем... Кроме всего прочего, заключается его добродетель. В том, что я могу регулировать своими страстями, своими желаниями. Вот я хочу, я помню в деревне, готовя творожную Пасху на Страстной неделе, готовясь к Пасхе, когда служил в деревнях, нам приносили молоко, меня прямо трясло, как я хотел молоко, и очень завидовал коту, который жил у нас в тамбуре, и приходилось ему наливать это молоко, и думал, как жалко, что я не он. Да. А потом вот я понял, что и практически в жизни так и происходит. Вот одолевает какая-то страсть. Ты следуешь ей. И вот над пропастью, стоя над пропастью, вдруг вот этот навык поста, он располагает к тому, чтобы вовремя остановиться, чтобы не слететь в эту пропасть и не улететь в эту бездну. Почему? Потому что навык поста есть.
Воздержание.
Да, воздержание, да. Ты можешь себя в какой-то момент удержать, остановить, запретить. Да, ну, кроме многих, наверное, других добродетелей. плоть утончается. Хотя сейчас, конечно, одно удовольствие поститься. Если в советское время было трудно поститься, продуктов было много, мало, а рынки дорогими были, то сейчас просто ресторан. Ресторан там, здесь капуста, здесь огурчики, здесь чего только нет на столе. Ресторан. Отец Иоанн Крестьянкин, я помню, в монастыре он из разносолья, кстати говоря, не очень большого, но было какое-то разносолье. Он говорил, не у нас ресторан. Ресторан, вот пойдите пообедайте в нашем ресторане. Да. Вот так вот легко поститься. Но, тем не менее, все равно для нас это очень полезная практика воздержания и, если хотите, приближение нашего к Богу. Ведь пост, если просто мы ограничиваем себя в пище и в питье, это, безусловно, хорошо. Но главное, чтобы как можно стараться больше делать добрых дел и быть постоянным в этих добрых делах и вхождении к Богу.
Угу. Батюшка, вопрос от нашей телезрительницы. Скажите, пожалуйста, как часто можно причащаться? Мне 40 лет. В этот Великий пост я исповедовалась 3 раза и 2 раза уже причастилась. Я бы очень хотела причаститься еще раз до Пасхи. Можно ли так часто? До этого поста я вообще ни разу не исповедовалась и не причащалась. Спасибо. Вот вы хоть и проговорили уже о чистоте причащения, но человек причащается первый раз в этот пост.
Да, ну вот я еще раз повторяю взгляд святых отцов, с одной стороны, которые говорят о частом причащении. И потом, слава Богу, церковь наша, Русская Православная Церковь, в лице священначалия и собора архиерейского постановили, вынесли постановление и рекомендовали нам, прихожанам, священнослужители, естественно, причащаются все время за каждой божественной литургией, прихожанам, членам Православной Церкви причащаться как можно чаще. Если раньше на священников, проповедующих частое причастие, смотрели как на сектантов, как на каких-то динозавров, вот, то сейчас взгляд должен измениться к таким священникам. И уже мы друг друга не будем осуждать, священники. Ты, ну, это твое дело, пожалуйста, причащай свою паству редко, это на свое усмотрение, ты знаешь свою паству лучше, чем я твою паству знаю. А я свою паству буду причащать почаще. Я вижу, какие изменения происходят с людьми. Я вот вижу, когда причащаешь людей, вот только лжица касается уст человека, видишь, как вспыхивает лицо каким-то пламенем. 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 Благодатным пламенем. Вот что значит даже только прикосновение одной лжицы с телом и кровью Господней, как изменяет лицо человека. А уж когда Господь входит в человека, это совсем такие великие перемены. Можно такого человека, который, если правильно исповедовался, полностью исповедовался во всех своих грехах священник Богу через священника и причастившегося святых Христовых тайн, прямо можно вставлять в иконостас. Потому что на этот момент он является святым человеком, богоподобным.
Ну, никто этого, конечно, делать не будет.
Ну, конечно, это я как
образ. Теоретически. Но вот опять же есть священнослужители, которые говорят, чтобы это не превратилось ради спортивного интереса, то есть причастие ради причастия.
Ну, вы знаете, вот я, может быть, не совсем удачный пример привожу. Вот мы утром, человек, обычный человек, да, обыватель, встает. Кроме той гигиены, которую он совершает, он перед уходом на служение свое завтракает, как правило. Иногда бывает такое настроение, и, может быть, у некоторых часто такое бывает настроение, но не хочется есть, не хочется завтракать. Не расположен вот, наша структура физиологическая, вот сейчас, позавтра. Но из-за прагматизма некоторого все-таки мы заставляем себя позавтракать, потому что мы знаем, что вот сейчас мы направимся на эту на службу, что пройдет еще несколько часов до обеда, что на это время, на несколько часов, мне нужны какие-то силы, которые, безусловно, заключены в пище и в питье, которые я принимаю, и человек принимает во время завтрака. И вот из-за этого прагматики человек садится, все-таки ест. Тело и кровь Господня, к телу и крови Господня невозможно привыкнуть. Вот это наше истинное брашно и истинное питье. Можно только причаститься в суд и в осуждение, но привыкнуть к телу и крови Господня невозможно.
То есть, если есть желание и потребность, но и в то же время нет каких-то канонических препятствий, то причащаться можно и нужно.
Конечно, конечно. Вы знаете, вот я помню, в юности я был в Спасо-Преображенской пустыне под Ригой, Елгава, где был духовником такой очень известный старец, архимандрит Таврион Батоский. Ну, я всегда любил и до сих пор люблю поспать. А сейчас просто не имею возможности такой, спать много, да. Да, и рано не любил вставать, юношей был, да. А батюшка служил всегда божественной литургии в 6 часов утра. Я наметил, я старался каждый день бывать на божественной литургии, наметил причаститься в очередную божественную литургию, но проспал. Вот прибегаю в церковь, батюшка уже выходит с чашей. И у меня, вы знаете, ощущение такое было, что если сейчас не причащусь, то умру. Умру. Вот просто вот реальное ощущение того, что все, меня не будет. Я умру. Все. Это не просто вот какое-то такое надуманное чувство, а вот врезавшееся в мое сердце. Отец Таврион был прозорливым батюшкой, старцем. Он, увидевши меня, передал чашу диакону, наложил на меня епитрахиль, прочитал разрешительную молитву и первым причастил святых Христовых тайн. Вот я думаю, что это вот хорошее, замечательное было у меня ощущение. И, наверное, душа в той или иной степени, когда человек стоит на божественной литургии, хотя он и соприкасается, с, условно говоря, с духовной, это благодатью, духовно с благодатью Святого Духа, который прилагает дары хлеб и винов в тело и кровь Господню, но думаю, что некоторое все-таки умирание, если человек не причащается святых Христовых тайн, происходит в душе человеческой. Вот, поэтому привыкнуть к причастию невозможно.
Батюшка, а что дает служение божественной литургии в глобальном масштабе? Ну, то есть, может быть, стены храма освещаются, может быть, территория, на которой стоит храм, освещается как-то, может быть, стены намаливаются, может быть, Дух Святой сходит на это место? Или это из области фантастики?
Нет, нет. Мне говорили люди в советское время, которые наблюдали за некоторыми процессами, ну, допустим, разрушение храмов. Ведь во времена хрущевские много храмов было порушено. Там, где разрушали храм, там возрастала сразу же преступность. Любопытно, вот первый приход мой в Белгородской епархии, у нас была большая деревня, храм, и у нас было спокойно. В 5 километрах совсем маленькой деревни, храма не было, хулиганство было. Мы сейчас, вот уже 5-й год, 28 сентября, мы будем отмечать 5-летие храма мученика Порфирия, мученика Порфирия, в телецентре Останкино. Угу. Уже 5 лет в самом телецентре, здании телецентра, существует храм, где служится 5 раз в неделю божественная литургия. И я надеюсь, что это не мои фантазии. Я наблюдаю, я и участвую сам в богослужении, я наблюдаю за процессами, которые происходят на телевидении. Если до храма некоторые телеканалы не показывали религиозных передач, допустим, во время Рождества Христова, День Рождества Христова или в пасхальные дни, то сейчас стали показывать. Почему? Глубоко убежден, что благодаря божественной литургии. Вот эта благодать пробила не только бетонные стены центрального телевидения всероссийского, но пробила и стены душ человеческих, бетонные.
Но прихожан-то много?
А?
Прихожан-то много?
Вы знаете, все больше и больше. Раньше было очень мало, но я верил в то, что обязательно этот храм когда-то наполнится. Не могу сказать, что очень много, но во всяком случае сейчас вот процессы, которые происходят в нашем храме, меня радует. Все больше и больше становится прихожан. Ну, кроме всего прочего, сутками храм открыт. Люди могут прийти, помолиться Господу в наш храм, попросить у него что-то.
Угу. Вот еще вопрос от нашей телезрительницы. В последнее... Подскажите, как вести себя в следующем случае? На божественной литургии в воскресный день в нашем городском храме во время евхаристического канона никто из прихожан не кладет земной поклон. Мне очень хочется бухнуться на колени, но боюсь обидеть своей просвещенностью православных. Посоветуйте, батюшка, как поступать лучше?
Ну, первое, если совопросница... Вопрос, который вот сейчас прозвучал, она ориентируется на воскресные божественные литургии, то канонически, по уставу, в воскресные дни земные поклоны не кладутся. Хотя мы совершаем земные поклоны во время евхаристического канона, когда священник произносит «Благодарим Господа», или же уже благословляет дары после благословения даров хлеба, вина, которые преобразуются в тело и кровь Господня, и после этого совершает земной поклон. Я думаю, что если вообще у человека есть желание совершить земной поклон, он не должен ни на кого смотреть, а совершить. И даже если это будет великий праздник, если человек там по какому-то незнанию совершит, в этом ничего страшного нет. А в будние эти дни мы можем когда угодно, не обращая внимания на прихожан, стоящих в храме, можем совершать по звучанию сердца своего эти земные поклоны.
То есть воскресный день лучше поклонов не совершать?
По уставу они не положены.
А вроде моление по уставу не положено, а поклон можно совершить или
нет? Нет. По уставу именно поклоны не положено. Великие праздники и воскресные дни. Даже монашествующие. Вот, если вы будете изучать пятисотницу, да, или сотницу для послушников, то там прямо предписано, что накануне воскресных дней земные поклоны не кладутся. Это в субботу, да, в субботу. Но и утром тоже, только уже накануне вечером по понедельника уже можно класть поклон. Так скажем, церковного дня, да, когда церковный день начался другой.
Угу. Батюшка, ну вот сейчас у нас идет Великий пост, и многие богослужения, они в своем роде уникальны, потому что служатся только в Великий пост и больше не повторятся. Вот в этом отношении хотел спросить, обязательно ли прихожанам посещать такие богослужения, И, может быть, вот как раз вот ваш комментарий по этому поводу.
Вы знаете, сказать, что обязательно посещать, это все равно, что сказать ничего, потому что если люди же заняты. Вот я смотрю на прихожан нашего храма. Все работают. Ну, как вот я... Все понимают, что надо приходить. И мы специально даже сдвигаем время. Вот, и, кстати говоря, вот сейчас патриаршее распоряжение святейшего патриарха Кирилла. Ведь у нас в Москве мы переходим на зимнее время, в 5 часов начинаем служить, всеночное богослужение, а в летнее время в 6 часов. Я какое-то время придерживался этой практики, а теперь не меняем это время, всегда в 6 часов, и зимой, и летом. Но не суть в этом. Святейший Патриарх издал такое распоряжение, чтобы все всеночные богослужения во время Страстной Седмицы начинать в 6 часов вечера. Не раньше 6 часов вечера. Для чего?
Для того, чтобы народ,
для того, чтобы, да, народ Божий, закончивший свои служения на своих рабочих местах, мог бы успеть на вот эти центральные и очень важные богослужения. Например, первую неделю Великого Поста я заимствовал практику у своих собратьев, священнослужителей. Покаянный канон мы начинали читать не в 6 часов вечера, а в 7 часов вечера. Это еще удобнее. То есть все прихожане успевали к 7 часам приехать в храм для того, чтобы постоять и помолиться во время Великого канона. Вот. Я ответил на вопрос, да?
Или у меня, в принципе,
да?
Наверное, да.
Да. Вот. Так что мы, безусловно, стараемся думать не только о себе, чтобы пораньше освободиться, но и о прихожанах, чтобы они были бы на этих очень важных богослужениях, которые будут служиться в дни Страстной Седмицы. И не только в дни Страстной Седмицы. Допустим, мы будем служить вот завтра, в среду, весь Великий Покаянный канон. То, что называется состояние Марии Египетской. Если мы этот канон Андрея Крицкого Покаянный читали в течение 4 дней, по части, по 1/4 части, то есть завтра мы весь... Вот эти 4 части сложены, весь прочитаем во время всеночного богослужения. Ну, а так как это, в общем, служба достаточно продолжительная, я думаю, что все успеют хоть на какую-то часть этого богослужения.
Кстати, пользуясь случаем, хочу нашим телезрителям объявить то, что завтра на нашем телеканале будет транслироваться чтение канона Андрея Крицкого в прямом эфире. Поэтому в 5 часов вечера по московскому времени можете включить телевизор и помолиться со всеми нашими телезрителями, кто где может. Ну и в завершении нашей программы еще хотелось задать вам один вопрос. Вы долгие годы окормлялись у отца Яна Крестьянкина. А как он относился к богослужению и что он об этом говорил?
Ну, отец Ян Крестьянкин, вообще, я думаю, что по воспоминаниям о святом Иоанне Кронштадтском мы читаем, да, книжки. Вот так вот все святые люди относились очень трепетно вообще к богослужению и старались спешить на каждое богослужение, которое совершалось в богослужебном круге в монастыре. Но, еще раз повторяю, он все старался вычитывать правила, хотя в молодые мои годы, когда я приезжал в Псково-Печерский монастырь, он иногда меня встречал, он всегда был занят, всегда был отягощен огромным количеством людей и послушаний в монастыре. Он говорил: не успеваю вычитывать молитвенного правила. Вот он несколько раз так вот мне говорил: не успеваю вычитывать молитвенного правила. Я, пользуясь случаем, для того, чтобы православные христиане не унывали, если действительно нет возможности когда-то вычитать молитвенного правила, то, во всяком случае, то, что мы называем условно правило преподобного Серафима Саровского, хотя бы прочитать, если объективные обстоятельства нам мешают исполнить это молитвенное правило, когда мы загружены работой, когда уже после всех своих дел мы не в состоянии даже стоять, а хочется бухнуться и предать себя в руки сна, да, тогда хотя бы молитвенные правила, то, что называется правилом преподобного Серафима Саровского. Вообще, все старцы, они очень строго относились к уставному богослужению и старались, вот я помню, старца архимандрита Серафима Тяпочкина, он совершал весь суточный круг богослужения, если сам не служил всеночное бдение, то его можно было видеть сидящего за столом и с открытой миней, и со свечкой горящей. Его специально с внешней стороны запирали на замок, чтобы люди, жаждущие встречи с ним, не могли бы проникнуть и отвлечь его от этого богослужения. Но он всегда вычитывал все то, что полагалось вычитывать во время богослужения. Каждый день, каждый день. Почему? Потому что богослужение – это и есть молитва. Потому что молитва нас приближает к Богу. Потому что те мысли, выраженные в богослужении, связанные с подвигами святых, с подвигом Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы, настраивали и настраивают душу на высокий лад. Отгоняют бесов, отгоняют рассеянность, отгоняют помышления о мирском, привлекают благодать Святого Духа, размягчают душу человеческую, помогают стяжать мир и помогают углубить, расширить и возвысить ту любовь, какой всегда сияли старцы, любящие молитву и богослужение православное.
Ну, на этом мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам за то, что вы сегодня к нам пришли, ответили на вопросы. Я думаю, что тема у нас сегодня была такая объемная и душеполезная. Ну и в завершение прошу благословить наших телезрителей.
Бог благословит. Мы уже приближаемся к окончанию поста, а значит, к празднику праздников, который является наша Пасха Господня.
Спасибо, Господи. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма в честь Софии Премудрости Божией на Софийской набережной города Москвы протоиерей Владимир Волгин. Всего вам доброго. До свидания.